Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». И в течение этого часа вместе послушаем вначале поэтические воспоминания протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. Это уже будет пятая передача в этом радиоцикле своеобразном, который готовит и ведет у нас на радио протоиерей Дмитрий Иванов. Ну а затем, минут примерно через 35, мы с вами услышим очередную передачу, посвященную памяти Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели, религиоведа, филолога, автора большого радиоцикла, записанного ею в свое время на нашем радио «Перекресток культур. Россия-Грузия». Сегодня продолжение разговора о грузинском искусстве, в том числе и церковном, конечно.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. А вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятелем небольшого одноименного прихода, также во имя святого князя Александра Невского, который в свое время и стал учредителем нашей школы. Поскольку школа наша находится в городе Кинешма, я всегда говорил, что наш город – это депрессивный регион, Ивановская область, но нужно сказать, что сейчас у нас вот в плане благоустройства города, туристической инфраструктуры, благоустройства дорог, благоустройства территории очень многое делается. Конечно, финансовая, так сказать, сторона жизни – остается гораздо более проблемной, чем в московском регионе. Но нельзя сказать, что город выглядит вот так же депрессивно, как всего лишь, может быть, несколько лет назад. Однако, по-прежнему наша школа зависит от благотворительного сбора, и поэтому я и выступаю на радио, обращаюсь к аудитории радио «Радонеж» и также читаю свои стихи, чтобы привлечь внимание и помощь к нашей православной школе. Оказать ее можно, найдя наш сайт, забить в поисковик слова «Православная школа Кинешма», на сайте найти раздел «Реквизиты», а в разделе «Актовый зал» «Наше творчество», вкладка, там я размещаю многие из тех текстов, что предлагаю вашему вниманию. Поскольку в последнее время после ряда сложных медицинских воздействий, вмешательств, так сказать, несколько поэтической фантазии у меня скудела, то я читаю много текстов, которые звучали в прежние годы, были написаны раньше, и называется этот цикл передач «Поэтические воспоминания». Но иногда в них попадаются и свежие стихи, их не так много, но сегодня, пожалуй, вот с двух четверостишей, написанных совсем недавно, мы и начнем нашу передачу. Рано или поздно все меняется. В испытаниях скудеет дух, вера в искушениях ломается, изменяет даже лучший друг. Только ты, о Боже Вседержителю, неизменен в святости вовек. Слава тебе, нашему Спасителю. Ну, а я-то грешный человек. Вот такой вот поэтический вздох, так сказать. Слава тебе, нашему Спасителю, ну а я-то грешный человек. Вспоминаются слова царя Давида: «От жреха исступлений моем всяк человек ложь». И мы иногда сталкиваемся с тем, что в каких-то людях мы разочаровываемся, иногда терпим испытания от самых близких людей, но Господь попускает это, очевидно, чтобы мы приняли все это со смирением и не удивлялись ничему, потому что если уж царь и пророк Давид говорит, что всяк человек ложь, что же мы-то, ну так сказать, мы-то тоже не защищены от познания этой горькой истины, но, пожалуй, наиболее ценное познание будет заключаться в том, что мы сами-то мы такие, и про нас это сказано, что всяк человек ложь, и надо нам надзирать за состоянием своей души, внимательно наблюдать, чтобы нам не оказаться ложью по отношению к нашему ближнему. С этого мы сегодня и начнем. Следующее стихотворение представляет из себя балладу, небольшую, но тем не менее, которую трудно как-то вот озаглавить, потому что панорама, которая раскрывается в этой балладе, она заканчивается неожиданно. Но не буду долго рассуждать. Вы знаете, что когда я начинаю пересказывать свои поэтические строчки прозой, то иногда начинаю заговариваться, или когда их комментирую слишком долго, то бывает, мысль уже уходит очень далеко, собственно говоря, от предмета. Итак, ну, скажем так, это небольшая баллада. «Христос воскрес, себя явив своим ученикам, да проповедуют они всем сущим языкам, да церковь всюду возрастет, да будет мир спасен, да славу Господу поет вплоть до конца времен. Но мир во зле, и труден путь апостолов святых, язычество лежит во мгле, мир ненавидит их, их всюду гонят за Христа, из града и во град, но весть благая их свята. И отступает ад, но до последнего суда борьбе теперь кипеть, стремятся адские врата град Божий одолеть в иной небесной стороне. Далек наш отчий дом, а здесь всегда, как на войне, грядущий за Христом, проходит день, горит заря, померкнет скоро свет. По что, душа, ты тратишь зря свой век на интернет?» Вот такое стихотворение. Ну, насчет баллады, пожалуй, это даже громко сказано. Задумка-то тут, конечно, относится к этому жанру. То есть это целая история, такая долгая. Здесь кратко изложена история даже нашего мира, история церкви. Ну, очень схематично, но тем не менее, в каком-то смысле это и баллада. Ну, очень именно короткая. Но вот видите, как... Вот здесь я, пожалуй, и поясню, что Христос дает миру святой Евангелие, ученики проповедуют веру, идет домостроительство Божие, но оно совершается в очень проблемном мире, и вокруг церкви всегда идет борьба, вот эта вот духовная брань, и мы иногда ощущаем себя как бы заброшенными от отчего дома, на чужой стороне, среди искушений и опасностей, а здесь всегда, как на войне, грядущий за Христом, и при этом у нас, кроме всех искушений и опасностей, еще одно замечательное искушение, что проходит день, горит заря, померкнет скоро свет. По что, душа, ты тратишь зря свой век на интернет? То есть здесь вот, видите, история человечества, а с другой стороны, какой-то человек, который здесь за кадром, он просидел весь день, не заметил, как уже наступает вечер, а он все сидит за монитором, проходит день, горит заря, померкнет скоро свет. По что, душа, ты тратишь зря свой век на интернет? Ну что он там, новости какие-то читал, посты какие-то писал, может быть, во что-то играл? У нас вот, знаете, в православной нашей школе все же мы стараемся детей наших возвращать к реальной жизни всеми доступными способами. Вот сейчас появился интересный человек, который планирует, ну и совершает работы по созданию ансамбля народной музыки. Он получил даже грант на создание этого ансамбля от правительства области, и мы его приняли официально на работу. Вот, то есть это важно, чтобы дети отрывались от этой искусственно созданной реальности и занимались чем-то таким. И младшим классом вообще интересно, он несколько занятий провел и характеризовал детей как очень таких талантливых, а дети, ну, я слышал, как эти занятия проходили, они с воодушевлением реагировали на все эти гуделки, трещотки. В общем, интерес был огромный. И это, чтобы не тратить зря свой век на интернет, вот тоже делается, потому что мы собираем телефоны у детей на время уроков, они их сдают в учительскую, а потом, когда закончатся уроки, вот они получат телефон этот, и есть у нас лавочка, на которой три учащихся может уместиться, и вот идешь и видишь, сидят три учащихся, три богатыря, как я иногда шучу, на этой лавочке, и все смотрят свои мобильники, понимаете, каждый свой. Вот эта форма общения такого у них, которая, ну, наверное, людям, происходящим из советского прошлого, всегда будет странной, но и нам-то тоже как бы не увлечься этим чересчур, да и все, мы не замечаем, как летят часы за этими мониторами, драгоценные часы нашей жизни, иногда уходят на что-то такое. Потому что, да, в интернете много ценного, но он построен так, чтобы рассеивать внимание человека. Все время наше внимание привлекается к чему-то еще, к чему-то еще. Но еще, знаете, рассуждая вот об этих начинаниях, о народной музыке, хочу сказать, что было время, когда церковь, она массу приложила усилий, чтобы искоренить всякие балалайки, гуделки, считалось, что это пережитки язычества. Возможно, тут даже были какие-то и перегибы, но в народном сознании, да, вот эта народная музыка отождествлялась с тем, что приходило еще из языческих времен. И где-то переусердствовали, видимо. Ну, или вот получилось, что вот это культурное направление в России очень скудело все время. Даже балалайку, как известно, восстановили аристократы в XIX веке, уже любители, которые начали возрождать народную музыку. В наше же время это оправдано, потому что это отвлекает детей, людей. Это одно из тех занятий, которые отвлекают вот наших учеников от этого мира, который поглощает внимание и душу человека, от мира интернета, от мира компьютерных игр, соцсетей и прочего, и прочего, и прочего, что вызывает оскудение души и ума, уж скажем прямо. Не зря введен термин «цифровое слабоумие» западными психиатрами. Ну, продолжу читать стихи стихотворением «Летний театр». Для осени оно очень уместно, и, кажется, в одной из прошлых передач оно уже звучало, но это одно из моих любимых стихотворений, ну, из тех, которые вспоминаются, из тех, которые остаются в памяти, ну, моей, в авторской, не знаю, может быть, у кого-то еще это звучит, остаются в памяти надолго, потому что это тоже говорит о истории нашего мира, и вообще, как-то вот видишь свою жизнь и жизнь Отечества, и жизнь человечества в исторической перспективе, это очень важно для нас, не быть подвешенными в каком-то искусственном пространстве. И в то же время вот это вот видение исторической перспективы вплоть до Божьего суда выражается в поэтических образах. Итак, летний театр. Теперь театр открытый опустел. Уже холодные поют ветра, осенний дождик заливает сцену, и все темнее стали вечера. Но здесь недавно страсти бушевали, крутились пьески, и оркестр играл, поэты и танцоры выступали, влюблялся кто-то, кто-то ревновал. Теперь же нет ни зависти, ни страсти, умерший голос песни не поет, промчалось лето и мечты о счастье, к финалу мир наш как спектакль идет, а бывшие здесь прошлым знойным летом могилы скроют от досужих глаз. Лишь суд Творца над нашим падшим светом воздаст актерам, клоунам, поэтам, всем, кто трудился прошлым знойным летом пред тем, кто видит каждого из нас. Вот Да, содержание нашей жизни скрывается в могилу, мир меняется, люди забывают свое прошлое. И так откроешь, бывает, Геродота, например, или Плутарха, и думаешь, эти люди жили, о которых здесь написано, это была история, мир кипел, бурлил. Но, уж что говорить о Плутархе, сейчас иной раз люди забывают, что несколько десятилетий назад было, они нуждаются уже в каком-то пояснении, потому что заигрались компьютерные игры, может быть, опять же, еще по аналогичным причинам. Но вот пробуждается в нас мысль о суде Божьем. Лишь суд Творца над нашим падшим светом воздаст актерам, клоунам, поэтам, всем, кто трудился прошлым знойным летом, пред тем, кто видит каждого из нас. Опять же, актеры, клоуны, поэты, ну кто это такая? Выступающая публика, непонятно кто, но только Господь может рассудить этих людей, сказать о том, что они есть, и какова их ценность пред Богом, и мир ожидает нашего суда. Все, кто здесь выступал, у каждого из нас, видимо, в мироздании своя особенная роль. Кто-то, например, вступает в масонскую ложу, кто-то, например, живет православной жизнью, кто-то просто живет в свое удовольствие, и каждый, конечно, предстанет пред Богом в свой час. Ничто не укроется от этого всеобщего суда, от этой судьбы человечества. И как наивны люди, которые вот сейчас, вот мы так устроены, вот сейчас вот у тебя хорошо все, да, в жизни все спокойно, и кажется, что это состояние стабильное, насколько мы живем в заблуждении, в неведении того, как непрочна наша жизнь, как висит она на тоненькой ниточке милости Божией. Ну, это есть у меня такой стих «Калиточка», но я его сегодня читать не планировал. Однако процитирую: «Отвори потихоньку калиточку, ты увидишь там, что неспроста, мир висит на тоненькой ниточке милости Иисуса Христа». Нестабильность нашего мира такова, что он давно бы рухнул бы, исчез и разлетелся бы в прах, наверное. Люди бы сами себя уничтожили, если бы не вот эта тоненькая ниточка милосердия Божьего, на которой держится наша история, наше мироздание. По итогам стихотворения «Летний театр» какие получились мысли? А следующий стих аполитический, он так называется, аполитический стих. Ну, не знаю, я, конечно, вот понимаю, что все мы любим свое Отечество, но в то же время стих этот о том, что Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, Он не создавал политические партии, Он не создавал какие-то движения, да, Он говорил о важности. В Евангелии сказано о важности исполнения своих обязанностей всеми людьми, там, военнослужащими, государственными какими-то служащими, даже мытари и те привлекли к себе милость Божию, и в Евангелии каждый человек найдет для себя ответ, но главное не увлекаться вот этим временным миром настолько, что он заслоняет собой вечную евангельскую цель. Привести человека именно в Царствие Божие. А политический стих: «Не монархист, не коммунист, не демократ, не либерал земного царства не создал, не принял власть, не созывал партийный съезд, а просто преобразовал наш падший мир, взойдя на крест. И гордый Рим еще царит, но падший мир уже горит, грядет с небес град Божий Иерусалим, и песня радости над ним. Христос воскрес! Христос воскрес!» Вот. В нашем мире, да, государство обеспечивает, так сказать, права своих граждан, но вот построение идеального общества в этом мире борьбы, противостояния явных и тайных сил, построение идеального общества, конечно, невозможно, и мы ждем Царства Божьего, грядущего с небес. Если уж во времена Фукидида, во время Пелопоннесской войны, это вот что мы читаем в истории Фукидида, в Греции в Элладе, так сказать, существовали тайные общества, вот эти вот этерии, которые влияли на ход событий в каждом полисе, иногда определяя исход той или иной фазы вот этой вот Пелопоннесской войны. Что же говорите в наше-то время? В наше-то время понять содержание истории, ну вот, я не знаю, это надо, наверное, как говорится, большое видеться на расстоянии, так и сейчас. В общем-то, скрытая сторона жизни остается для непосвященного зрителя непонятной. А Господь наш Иисус Христос, Он просто неотмирное спасение приносит в этот падший мир, и верующие в Него становятся причастны Его вечной жизни, Его божества. Ну, вот так я скажу таинственным языком, а расшифровать это, в общем-то, очень сложно. Следующее стихотворение, которое хочется прочитать, называется «Библиотеки». А почему его хочется прочитать? Это вообще редко я его и читаю, и цитирую, а ведь написано-то оно, понимаете, ну, может быть, это какие-то воспоминания о детстве, потому что библиотека... У нас в школе есть библиотека своя, мы стараемся ее комплектовать, чтобы там было что почитать. Но библиотеки – это очень интересное такое место, которое в детстве вот мы часто посещали. А сейчас человека не каждого загонишь в библиотеку и не каждого загонишь к чтению. Но, тем не менее, все же вот этот мир книг, он, пожалуй, наиболее характерная форма запечатления истории человечества и мира, в котором мы живем, как бы сохранение вот этой вот памяти, что ли, исторической. Ну ладно, не буду я опять долго рассуждать. Библиотеки. Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно пищу дать уму, забыв о скоро приходящем веке, о падшем мире, тонущем во тьму страницы прошлого. Стихи былых поэтов, библиотечный воздух, он другой. Здесь словно время растворилось где-то, и вечность вдруг открылась пред тобой. И есть среди всех книг твоя дорога, туда, где правды Божьей торжество, но, друг, ищи ее. Красивых мыслей много, но путь твой там, где промысел его, проходит век. В моря впадают реки, всему под солнцем суждено истлеть. Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно с книгой посидеть. Вот так вот весь мир проходит, всему под солнцем суждено истлеть, но хорошо, что есть библиотеки, и это еще у древних греков было, еще древние люди собирали вот эти книжные издания, относились к этому с трепетом, конечно, да, пожары уничтожили многое, всякие нашествия варваров, ну, там, тех же готов, например. Но все же многое дошло до нас, видимо, то, что промысел Божий сохранил, характеризуя историю человечества, дошло до нас все необходимое. Ох, стихов-то я много сколько сегодня набрал. Отложил. Вот следующий стих «Не ерунда» называется. Но он написан, видимо, в ковид, а тематика-то стихов все одна и та же. Но вокруг себя мы видим много таких явлений, которых не было вчера, вдруг раз, они появились. Вот цифровой рубль, цифровой паспорт. Ну, это написано, когда еще этого не было, но уже многое чего и начиналось. В пандемию, видимо. «Не ерунда». О, сколько нынче всякой ерунды одолевает страждущую душу! Соцсети, интернет, QR-коды. Не каждый сможет эту гадость скушать. Конец времен. Пожалуйте встречать. Что это, сеть или уже печать? Народ церковный наш в недоумении, а информации крепчает вал от новостей безумных. Мозг устал, так сложно стало принимать решения. Цифровизации коронавирус друг. И кажется, времен замкнулся круг. Времен былых герои, пионеры и комсомольцы – все на кладбище лежат, и эра новая рождает веру, в которой мир до монитора сжат, идут богослужения онлайн. Для интернета нет священных тайн, Душа моя осталась в прошлом где-то, а в будущем Спаситель наш грядет, и, вспоминая мир без интернета, средь мглы времен мы видим, Бог есть свет, Бог есть любовь, но страшен будет он тем, у кого гражданство Вавилон. О, Русь святая, вечный идеал, в подлунном мире ты недостижима, подлунный мир наш от себя устал, сменяя способ власти и режимы, но неизменно, что Христос воскрес, и царство вечное, что явится с небес. Вот такое стихотворение. Но неизменно, что Христос воскрес, и царство вечное, что явится с небес. Ну, как, не буду это комментировать. Следующее стихотворение, оно проинтересное, ну, то есть то, что мы любим обсуждать, ну, по крайней мере, для нас это не безразлично, никого не оставит равнодушным, печать Антихриста. Что такое печать Антихриста? Имя зверя, число имени его, все про это сказали, богословы, разные люди рассуждали, можно послушать массу разных мнений, вот, ну, я тоже, конечно, над этим думаю, бывает, но все же мое такое мнение, что мы не всегда правильно оцениваем те опасности, в которых живет наша душа. Мы беспокоимся иногда от того, что развиваются технологии, позволяющие контролировать жизнь человека, но к этому всегда стремилось государство, и много кто еще стремился всегда контролировать людей. А вот то, что меняемся сами мы. Есть люди, например, которые борются вот усердно против всяких форм идентификации, а в то же время сидят в интернете и уже без интернета не мыслят свое существование. То есть даже не понимая, что они висят в этих соцсетях долгими часами, обсуждают, говорят, и туда уходит их драгоценное время, лишая их молитвы и просто понимание Слова Божьего. Вот это меня беспокоит. То есть мы меняемся внутри, но часто больше придаем значение внешнему. Но, тем не менее, внешнее, конечно, тоже важно, вот развитие всех этих технологий. Но личность Антихриста, как конкретного персонажа, так сказать, библейского видения мира, библейской истории – личность Антихриста и принятие вот конкретного этого человека и будет источником погибели для тех, кто примет его власть, когда он придет. Ну, в общем, я не буду сейчас, я потому что не богослов, и на слова-то бываю иногда скуден, когда поясняю свои стихи. Итак, стихотворение «Печать». «Будут ставить нам печать везде, на тарелках, книгах, на еде, на ватрушках, чае и лапше, на Христа, не знающей душе. Я бы рад печать не принимать, только неохота помирать, неохота даже и в тюрьму, если имя зверя не приму. Ну а что ты будешь делать, брат? Не бери печать, хоть и не рад, кончишь жизнь средь ужаса и слез, как Спаситель наш Иисус Христос, Он придет к тебе в тот страшный миг, скажет: ты мой верный ученик, зверь безбожный, пламенем гори, не бери печать ты, не бери. Вот такое стихотворение. Я вот сейчас думаю, что это время никак нельзя отвратить. Оно придет в тот час, когда Господь это попустит, и в сознании Бога наверняка это все уже известно, когда это будет. Это, конечно, не лишает нас свободы, но вот именно борьба против технологий вряд ли что-то даст. На мой взгляд, это именно борьба против греховных страстей должна быть, против пленения вот этой сетью, куда тянет постоянно сознание людей, когда человек ходит, и верующий человек, а в кармане у него лежит смартфон, звук выключен, но мысль все время тянется к тем ресурсам, ключом, которым этот аппаратик является. Ну вот, и в это осеннее время, в эти дни, когда красота осени начинает расцветать разными красками, закончу еще двумя стихотворениями, посвященным уже осеннему пейзажу, так сказать, осенней панораме. И одно из этих стихов написано в пандемию коронавируса, когда я сам перенес такой ковид, что было, конечно, тяжело. И во время ковида этого и после, таскаясь еле-еле по улицам, так интересно было наблюдать панораму вот этого осеннего мира, эти летящие по ветру листья красивых осенних цветов, и думать о том, что жизнь человеческая также улетает, какие мысли-то пошли в то время, какие-то реальные, но в то же время с оттенком депрессивности. И вот такое стихотворение, название простое — «Осень». «Осень кружится, навевает, завывает ветрами в трубе, распахнулась от края до края, забирая всю землю себе. Нынче будет опять непогода. Виден в зеркале заспанный вид, обновляют запас кислорода у роддома, где лечат ковид. Замороженность, слабость, усталость, кружит листьев осенняя медь. Сколько осень еще нам осталось пандемию всю эту терпеть? Где же наша победа святая, что зовет нас к последней борьбе? Только осень от края до края забирает весь мир наш себе». Вот, смотрите, как я оговорился: заторможенность, слабость, усталость, а у меня получилась замороженность, слабость, усталость. Ну, можно и так, как бы человека аж заморозило. Вот, это в роддоме у нас тогда, роддом временно переоборудовали в инфекционное отделение для лечения коронавирусных больных. И, конечно, время было такое, и прошло как-то все внезапно. А действительно, заболеваемость была у нас огромная. И здесь вот наш лирический герой видит, как осень забирает весь мир себе. То есть осень мира, эпоха конца мировой истории. Что мы можем ей противопоставить? Не будет мир наш уже, как во времена Гомера и Гесиода, или во времена евангельские, во времена вот этого детства и юности человечества. Уже все, как говорится, мы живем в эпоху, когда мир наш, как человек, дряхлеющий, стареющий, все более теряет разум и погружается в пучину вот этих вот процессов конца мировой истории. Нам кажется, что компьютеры, скоростной транспорт, то есть это все прогресс, а это фактически как костыли для инвалида, как инвалидное кресло, в котором человека возят, когда он не может сам передвигаться, понимаете? Это то, что позволяет нам ковылять, просто ковылять этому миру из последних сил, потому что по-другому мы уже не можем жить, так как прежние поколения, и все более живем вот в этом искусственном пространстве, от которого мы зависим. Но чтобы что-то такое хорошее сказать и позитивное, прочитаю следующее стихотворение. Оно, конечно, тоже несколько печальное, но осень здесь нам напоминает о том, что она тоже не вечна, и как за осенью следует зима, за старостью смерть, так и всеобщее воскресение, и весна приходит неизбежно после вот этой жестокой зимы. Гуляя в роще, знакомо нам с детства явление это. Его увядающая красота осенней порою придет бабье лето и щедро украсит родные места. Осеннее солнце на кронах играет, в трепещущих листьях луч солнца сквозит. Уснувшее дерево не умирает, весна неизбежно наш лес оживит. Жестокой зимы ледяная эпоха растает, исчезнет, как лед. Так помни, душа, как бы ни было плохо, а Пасха Христова придет. Вот так вот. Так помни, душа, как бы ни было плохо, а Пасха Христова придет. Напоминаем себе, вступая в глубокую осеннюю пору и приближаясь к зиме, что зимовать — это, конечно, испытание, потому что нет в русском языке слова летовать, весновать, именно зимовать. Вот, пережить зиму, но неизбежно, Приходит Пасха Христова, радостное Христово воскресение. Вот. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов. И хочу напомнить, что оказать помощь нашей школе можно, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты» или перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжим разговор о грузинском искусстве, о грузинской церкви, о том, что действительно заслуживает интереса сегодня с нашим взглядом достаточно широким и дружеским, поскольку единство православия – это вещь, которая всегда есть, но она требует поддержания, укрепления и дальнейшего развития. На сегодня я думаю, что мы будем говорить о двух аспектах грузинского классического искусства. О чеканном искусстве и о перегородчатых эмалях. Это очень своеобразная форма, которая нашла мастеров, великолепно справившимся с задачей создания этого вида искусства. И расцвет, начиная с 8-9 века и до 19 века, оно продолжает существовать. Но расцвет приходится на 10-11 век. Если говорить о задачах, о необходимости развития этого искусства, то, конечно, самые главные церковные вещи для того, чтобы они без комментария вызывали у смотрящего, слушающего ощущение ценности, конечно, нужно было использовать такой материал, как золото, для того, чтобы утвердить торжество православия. И одно из первых сохранившихся проявлений – это процессионный крест из Ишхани с фигурой распятого Христа, которая представляет единый нерасчлененный блок с лишь намеченными основными объемными формами. Она напряжена и застыла, лишена пластичности. Это произведение «Первый шаг». Это так называемая скульптурная архаика, необходимая ступень в процессе искания скульптурности, засвидетельствованная в том числе в искусстве других народов. За крестом из Ишхани следует большое число произведений рубежа X и XI веков из разных золотых дел мастерских регионов Грузии, отражающих этот этап. Икона великомученицы Георгия Исакао, золотой потир из Бедия, Христос и Богоматерь в окружении 12 апостолов, пластины с евангельскими сценами из Соглашений, из Моцаметы и Шарапани, Шемокмеды. Да, среди них есть образцы, в которых проявились определенные тенденции дальнейшего развития скульптуры. на примере большой группы памятников первой четверти XI века, этапа расцвета грузинской чеканки, можно наблюдать процесс постепенного решения грузинскими золотоваятелями сложнейшей задачи восприятия и передачи скульптурности. К 30-40 годам XI века были созданы выдающиеся памятники грузинской пластики, чеканные иконы с изображением сидящего на льве мученика Маманта, так называемое Гелатское Тондо, мессийский предалтарный крест со сценами из жития великомученицы Георгия, икона преподобного Симеона Столпника, пожертвованная цагерским епископом Антоном для церкви в Ишхане с его портретом, икона святых Иоанна и Прохора из Лаштхвари, 4 пластины с изображениями святых, изготовленными мастером Иоанном Монидзе. В этих памятниках, будь то отдельное изображение или многофигурная композиция, со всей полнотой проявились достижения рельефной пластики, естественные позы и жесты, правильно построенный механизм движений, разделка одежд, четко выявляющих формы тела, одинаково тщательно обработанная каждая деталь. Самым совершенным образом грузинского пластического искусства является процессионный крест из Мартвили, созданный, согласно ктиторской надписи, в прославлении и молении сильного Баграта, царя Икуропалата, Баграта IV, 1027-1072, руками Ивана Диакона. В этом памятнике грузинская скульптура освободилась от скованности и впервые как бы развернулась в пространстве. Аналогичные этапы развития прослеживаются и в других видах грузинских скульптуры – каменные рельефы, фасадная скульптура храмов, резьба по дереву. Таким образом, этот процесс развития закономерен для всей грузинской скульптуры определенного периода. Для чеканного искусства X-XI веков, помимо решения чисто скульптурных задач, немаловажной была проблема создание единого произведения посредством его декоративного убранства, орнаментации, эмали, драгоценные камни. И если проследить вот так вот последовательно те сохранившиеся произведения золотого искусства, то мы видим, как от скульптурности они идут к общей декоративности. Мастера начинают использовать драгоценные камни, они ставят художественные задачи, цельные и удивительно интересные. Ну, в частности, Бека Пезари по велению царицы Тамары и ее попечением делает изображение Богоматери и святого Иоанна Крестителя в рост. И они как бы повисли в воздухе. Они совершенно объемные. Они окружены статичным орнаментом, но, тем не менее, они поражают своей какой-то живостью и красотой. Ну, конечно, шедевр среди произведений чеканного искусства была икона Хохольской Богоматери. Она вобрала в себя большое количество и драгоценных камней, и перегородчатых эмалей, и огромного по размеру, 1,5 на 2 метра, это такой вот складень, изображающий Богоматерь, одна из, ну, замечательных шедевров грузинского искусства, у которой была очень драматическая судьба. Вот. Но надо сказать, что золотых дел мастера, они также испытывают влияние разных сторон. Ну, например, на чеканке начинает появляться рельефный орнамент, который врезан сверху в толщу металла. Этот технический прием и рисунок орнамента были привнесены из Ирана. Отдельные иранские мотивы встречаются и в произведениях XVII века, например, широко распространенная в грузинской архитектуре киревидная арка. Но, как читал Шмерлинг, исламских по инвентарю форм, чисто грузинских по их сочетанию. Вот классификация произведений, она действительно очень глубока, и не сразу обращаешь внимание на то, сколько здесь творческого начала, но, тем не менее, вот это вот сочетание техники, сочетание технологических каких-то приемов и вместе с тем самостоятельные композиции, композиции, такие как «Сретение» на иконе Богоматери из монастыря Зарзма и «Богоматерь типа умиления», целый ряд других. Эти произведения, они представляют очень высокий уровень развития искусства. Кроме этого, кроме иконописного проявления золотых дел мастера, очень распространена была чеканная церковная утварь. В частности, потир из монастыря Обедия, он изображает 12 апостолов. Ножка, на которой он стоял, она утрачена, но сама чаша, она хранится в музее Грузии. Вот. И большое количество церковной утвари делалось из золота и серебра. Кстати сказать, по постановлениях Руиса-Урбнисского собора, там был специальный пункт, что нельзя продавать церковную утварь даже, в общем, на благое дело, даже на то, чтобы выкупить из рабства кого бы то ни было, поскольку церковная утварь, она предназначена для того, чтобы участвовать в литургии, а не выходить за пределы в светские какие-то... большая группа чеканных произведений – это оклады Евангелия. И к рубежу X и XI века относится оклад Евангелия из Гелатского монастыря. К сожалению, он не сохранился, сохранились только фотографии. Там на лицевой стороне эмалевый образ Богоматери с младенцем на троне, с предстоящими архангелами в орнаментальном изображении. На обороте эмалевый образ – великомученика Дмитрия. Среди сохранившихся чеканных окладов работы золотоваятелей эпохи святой царицы Тамары Бешкена и Беки Пизари. Серебряный оклад Бердского четвероевангелия из резницы Келатского монастыря – это произведение старшего мастера Бешкена. А на верхней крышке оклада рельефная композиция распятия с предстоящими, на нижней – до Иисуса. Обрамление рельефных сцен представляет полоса пышного растительного орнамента, композиционно дополняет декоративные надписи и драгоценные камни. Но этот вид искусства был очень тесно связан с средневековыми эмалями. А дело в том, что по количеству и художественной выразительности перекорочатых эмалей Грузия может запросто соперничать с Византией и другими странами. До нас дошли большое количество перекорочатых эмалей, причем здесь очень характерно и техническое новаторство грузинских эмальеров и их художественный уровень. Когда делается перегородчатая эмаль, то припаиваются золотые такие пластинки, а между ними засыпается смальта, которая и становится, собственно, частью рисунка. Расстояние между этими пластинами, оно так велико, что до сих пор сегодня со всеми современными технологическими средствами возродить этот тип эмали еще нам не дано. Но мы не дошли до того уровня, который был в X-XI веке. И надо сказать, что вот если сравнивать перегородчатые эмали грузинские и армянские, то армянские имеют более резкие краски, а грузинские они используют и фиолетовые, и разные оттенки зеленого, и желтые такие разные. Вот. Но действительно само качество материала обеспечивает долгосрочность, в отличие от иконописи, от монументальной скульптуры. И вот при Давиде Строителе и его сыне Дамиане Дмитрии был сделан триптих, который украшен чеканным растительным орнаментом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Он включает грузинские и византийские эмали 8-й, 1-й половины 12-го века, объединенные в гармоничный ансамбль, ставший подобно Паладору в соборе Сан-Марко в Венеции своеобразным музеем эмали. На крайнему периоду относится следующий эмальный триптих работы грузинских матеров. Композиция «Распятие» квадратная, медальоны с образами Богоматери и великомученика Федора Тирона. «Распятие» хохульского триптиха с фигурой фигурами, словословящих, парящих во весь рост ангелов и десницей Божией в небесах, единственный в восточном христианском мире образ. образец такого извода этой иконографии. Подобные детали отмечены в западных памятниках того же периода, что указывает на общий источник, очевидно, на христианском Востоке, откуда эти иконографические схемы получили распространение. И сохранился еще один ранний памятник грузинского эмальерного искусства «Деисус» в центральной части Мартвильского складня, являющимся одним из самых ранних примеров этой иконографии. К общим чертам на грузинских перегородчатых эмалей X века следует отнести широту стиля, замену эмалевых фонов золотом, переходом от эмали сплошной, фон заполнен эмалью, к погруженной, тенденции к разграничению фигуры и орнамента, к выделению контуром фигуры с приданием ей определенной объемности, совпадают с процессами, характерными для грузинской пластики, стремившейся к созданию скульптурного образа. Ну, все это необыкновенно сложно технически выполнять, не говоря о драгоценности материала, ответственности, которая лежит на мастере. Но, тем не менее, вот был сделан совершенно замечательный образец эмали, распятый Иисус Христос между торжествующей церковью и поверженной синагогой в образе дев. Относится к ранним известным примерам подобной иконографии. Такая сцена имеет параллели в западных произведениях искусства, в слоновой кости, в миниатюре, но редко встречается в памятниках восточно-христианского мира. Эта иконография повторена еще в двух грузинских памятниках. В росписи одной из капелл Сабереби монастыря Гареджи и в миниатюрах Джурского второго четверо Евангелия. Но материалы эти, конечно, были представлены в разных произведениях. Но одно из самых ярких – это Хохольская Богоматерь с ее овальными пластинами, с фигурами цариц. Благодаря эмоциональности образов, вольному, чуть небрежному исполнению, винному оттенку ликов и рук, результат применения мастерами марганца, можно отнести к произведениям местного стиля. Такая деталь, как возложение корон цариц поверх их головных покрывал, не характерна для византийского костюма и находит параллели в грузинских живописных портретах эпохи царицы Тамары. Вообще, надо сказать, что церковное искусство передает огромное количество и сведений по истории костюма, и каких-то бытовых черточек, которые непроизвольно переходят в сакральное искусство и, в отличие от канона, делают его живым и бесценным. На одной из византийских эмалей этого времени, на Хохольском триптихе, представлены портреты Михаила VII Дуки и его супруги Марии, грузинки по происхождению. И такие пластины были своеобразным даром византийских императоров и иноземным правителям. Эмали XII-XIII века отражают общие тенденции эпохи, такие как усиление декоративности и живописности. Их характерные черты – сеть многочисленных золотых перегородок, цельная цветовая гамма, стремление к динамике. Эмали с грузинскими надписями составляют галерею святых. Некоторые, как, например, изображение на раме иконы Спасителя из Гелати, можно условно назвать портретами. Медальоны с образами апостолов Петра, Павла, Луки, а также и Евтимия. И лик святого Луки очерчен неровной линией контура, образу придан волевой, темпераментный характер. Подчеркнуты индивидуальные черты, искрящиеся зрачки больших карих глаз, выдвинуты вперед подбородок. Но надо сказать, что перегородчатые эмали, они хранятся по всему миру. В музее Метрополитен, в музее Клюни, только почему-то в музее Клюни написано, что это из собрание Боткина, из коллекции Боткина. Ну, действительно, он один из первых, кто опубликовал сами изображения эмали, но, тем не менее, медальоны это грузинские. Там музей Клюни – это тот самый музей, где единороги замечательные гобелены в Париже. Ну, ладно, это такое отступление небольшое. К тому, что грузинское искусство, оно действительно перешло в пределы пределы не только Грузии и Византии, но и распространено совершенно вообще по всему миру. Вот. Точно так же, как грузинское эмальное искусство, необыкновенно высоко ценится грузинское церковное пение. Не говоря о том, что церковное пение перешло в бытовую жизнь, и то, что грузины на три голоса умеют петь в любом застолье, это, конечно, заслуга грузинского церковного пения.
Oh.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли.